Глава 11. Порой мне думается, это просто чудо, что мы с Вульфом вообще уживаемся. Различия между нами, некоторые из них более явно проявлялись за столом, нежели где-то еще. Он был дегустатором, я же — глотателем. Не то чтобы я не мог отличить съедобное от несъедобного. После 7 лет образования на готовке фрица я, как правило, мог даже уловить разницу между превосходным и отменным. Но дело заключалось в том, что Вульфа главным образом занимало то, как на пищу в его пасти отзовутся вкусовые сосочки, в то время как для меня важность заключалась в набивании брюха. Чтобы избежать какого-либо непонимания, мне следует добавить, что Вульфа никогда не смущала проблема, что делать с едой после того, как снята проба. Он мог ее сожрать. Однажды я видел, как он во время своего рецидива между 20:00 и полночью приготовил целого 10-фунтового гуся, пока я сидел себе в углу с сэндвичами с ветчиной да с молоком и лелеял надежду, что он подавится. В такие периоды он всегда ел на кухне. То же самое наблюдалось и тогда, когда нам подворачивалось дело. 1000 раз мне так и хотелось пнуть его, пока он неспешно двигался к лифту, чтобы натешиться с растениями наверху, или же читал какую-нибудь книгу, смакуя каждую фразу, или же обсуждал с фрицем лучшее место для хранения сушеных трав. Я же в это время носился вокруг с оглушительным лаем и ожидал, что он укажет мне верную нору. Я признаю, что он был великим человеком. Когда он называл себя гением, то имел все основания говорить это на полном серьезе, вне зависимости от того, какой смысл вкладывал в это он сам. Я признаю, что из-за всех этих его пустяков мы ни разу не прогадали, но поскольку я всего лишь человек, то никак не мог избавиться от желания хорошенько нападать ему только потому, что он гений. И порой я оказывался на волоске от этого, особенно когда он вещал нечто вроде «Терпение, Арчи! Если ты съешь незрелое яблоко, то единственное, чего добьешься, это резей в животе!» Что ж, в ту среду после ланча настроение мое оставляло желать лучшего. Вульф не только проявлял равнодушие, но и, даже хуже, поступал мне наперекор. Он не стал телеграфировать тому парню в Риме, чтобы тот переговорил с Антини, сказал это бесполезно и ожидал, будто я поверю ему на слово. Он пальцем о палец не ударил, чтобы помочь мне изобрести селок, которым мы смогли бы затащить Леопольда Элкуса в кабинет, мол, это тоже бесполезно. Он целиком сосредоточился на книге, хотя я старательно его доставал. Заявил, что в этом деле есть только 2 человека, с которыми он хоть как-то склонен переговорить. Эндрю Хиббард и Пол Чапин. К разговору с Чапином он пока еще не был готов. А где находится Хиббард, Вульф не знал, так же, как и жив он или мертв. Мне было известно, что Сол Пензер каждое утро и вечер наведывается в морге осматривать трупы, но чем он еще занимается, этого я не ведал. Еще я узнал, что тем утром Вульф разговаривал по телефону с инспектором Кремером, но радоваться здесь было нечему, поскольку Кремер сделал по Чапину все, что было в его силах еще на прошлой неделе и бодрствовал только из необходимости рутинных занятий. Сол перезвонил около полудня, и Вульф поговорил с ним из кухни, пока я прохлаждался на улице с Питни Скоттом. Чуть позже 2 позвонил и Фред Даркин. Он поведал, что Пол Чапин посетил парикмахерскую и аптеку, что городской детектив и парень в коричневой кепке и розовом галстуке все еще на посту, и он, Даркин, подумывает о создании клуба. Вульф продолжал читать. Без 3:15 позвонил Ори Кеттер и сообщил, что раздобыл кое-что и хотел бы показать это нам, а еще спросил, можно ли ему заехать с этим. Он находится у станции метро на 14-й улице. Я ответил ему «давай». Затем, буквально перед самым приездом Ори, раздался еще один звонок, заставивший Вульфа отложить книгу. Это оказался архитектор Фаррелл. И Вульф поговорил с ним. Тот отчитался, что ланч с мистером Аглиторпом прошел весьма мило. Фаррелл жестко поспорил с ним, но в конечном счете уговорил его. Он как раз и звонил из издательства. Пол Чапин несколько раз находил целесообразным воспользоваться тамошней пишущей машинкой, но вот которой или которыми относительно этого к согласию так и не пришли, поэтому он собирался взять образцы печати с целого десятка. Вульф напутствовал Фаррелла, чтобы тот не забыл обозначить на каждом образце заводской номер машинки. Когда он повесил трубку, я счел своим долгом высказаться. «Ладно. Здесь как будто что-то двигается, но даже если вы повесите предупреждение на Чапина, это будет только начало. Со смертью Харрисона отбой, ее вы к нему ни за что не привяжете. И я говорю вам, что то же самое случится и с Дрейером, если только вы не заманите Леопольда Элкуса сюда и не подвергнете его операции». Вы должны обнаружить изъян в его истории и расковырять его, иначе мы умоемся. Какого черта мы ждем? Вам-то хорошо, у вас есть занятия, книжку читать. А что, черт возьми, за книжка? Я привстал, чтобы поглядеть название. На темно-серой обложке было отпечатано золотом «Бездна разума». Эндрю Хиббард. Я проворчал. Может, там-то он и находится? Свалился в нее?
«Уже давно», — вздохнул Вульф. «Бедняга Хиббард. Он оказался не способен отказаться от поэтических наклонностей даже в названии. Не более чем Чапин способен исключить собственную жестокость из сюжетов своих романов».
Я откинулся в кресле. «Слушайте, шеф!» Более всего он ненавидел, когда его называли шефом. «Кажется, я начинаю улавливать. Полагаю, доктор Бертон тоже пишет книги. И Байрон, может, еще Дрейер, ну и, конечно же, Майк Эйерс. В общем, я сажусь в родстер и отправляюсь в округ Пайк немного поохотиться на уток. А вы, когда покончите со всем чтением, просто телеграфируйте мне по адресу Клива Стерджиса. Я мотаю назад, а мы принимаемся за эти убийства. И не усердствуйте, не спешите. И если вы съедите перезрелое яблоко, то отравитесь трупным ядом или подхватите рожестое воспаление или еще что-нибудь. По крайней мере, я очень на это надеюсь». Я испепелял его взглядом, добившись единственно того, что почувствовал себя полным ослом, так как он просто закрыл глаза, чтобы не видеть меня. Я поднялся из кресла, тем не менее не сводя с него разгневанного взора. «Черт побери! Все, о чем я прошу, это хоть какое-то сотрудничество! Одна вшивая каблограмма этому макароннику в Риме! Я прошу вас! Если мне придется довести себя до расстройства, какого черта тебе надо?» Последнее относилось к фрицу, появившемуся в дверях. Он хмурился, потому что очень не любил, когда я кричал на Вульфа, а я в ответ нахмурился на него. Затем заметил, что за ним кто-то стоит, принял благообразный вид и произнес: «Заходи, Ори, что за трофей?» Я повернулся к Вульфу, смягчив голос и придав ему уважительные нотки. Он звонил недавно и сказал, что кое-что раздобыл и хочет нам это показать. Я говорил вам, но вы были поглощены своей книгой. Ори Кеттер держал пакет размером с чемоданчик, обернутый в упаковочную бумагу и перетянутый плотной бечевкой. «Надеюсь, это книги», — сказал я. «Для книг он слишком легкий», — ответил Кеттер, положил сверток на стол и огляделся по сторонам. Я подтолкнул ему кресло. «Так что это?»
«Понятия не имею. Я притащил его сюда, чтобы здесь открыть. Может, это просто куча хлама, но у меня предчувствие».
Я достал карманный нож, но Вульф покачал головой и велел Орри.
«Продолжай».
Орри усмехнулся.
«Ну, как я сказал, это может оказаться лишь кучей хлама. Однако за полтора дня меня до того достали совершенно безрезультатные поиски хоть чего-нибудь об этом калеке, за исключением, пожалуй, того, где он покупает еду и как часто драет свою обувь, то, заполучив нечто, на вид вполне способное оказаться незначительным прорывом, я, понятное дело, разволновался. Я всего лишь следовал вашим указаниям».
«Да. Давай же перейдем к свертку».
«Именно. Этим утром я заглянул в книжный магазин «Гринвич». Разговорился с продавцом и сказал, что наверняка у него в платной библиотеке есть книги Пола Чапина. Он ответил: «Конечно же, есть». И тогда я сказал, что, может быть, взял бы одну. И он дал мне книгу. Я пролистал ее».
Для меня это было слишком. И я не выдержал и фыркнул. Ори умолк с удивленным видом, а Вульф перевел взгляд на меня. Я сел.
«Потом я сказал: Чапин наверняка интересный мужик. И спросил, видел ли он его. Он ответил: «Конечно же, видел. Чапин живет неподалеку, покупает здесь книги и заходит довольно часто. Он показал мне фотографию Чапина с автографом на стене рядом с другими. А в задней части магазина за столом сидела черноволосая женщина. Она крикнула этому продавцу, что вспомнила, что мистер Чапин так и не пришел за пакетом, который оставил у них 2 недели назад. А со всеми этими новыми поступлениями на Рождество он мешается под ногами. И не позвонит ли он мистеру Чапину, чтобы тот послал за ним?» Продавец ответил: «Может, чуть попозже. Для Чапина еще слишком рано вставать». Я вручил ему доллар, получил книгу, перешел через дорогу в закусочную и уселся с чашкой кофе подумать.
Вульф одобрительно кивнул. Ори взглянул на него с подозрением и продолжил:
«Я рассуждал так. 2 недели назад, это примерно когда копы возбудились на Чапина. Что, если он просек, что к нему нагрянут с обыском? А у него в квартире имелось нечто, чего он не хотел, чтобы они увидели. Он мог бы много чего сделать и, как вариант, упаковать это нечто и отдать знакомым в книжном магазине на хранение. Там было бы так же безопасно, как и в любом другом месте. Как бы то ни было, я решил, что Чапин мне нравится вполне, чтобы оказать ему любезность взглянуть на его пакет вместо него. Тогда я купил в лавке канцелярских принадлежностей конверт и бумагу, зашел в бюро недвижимости и воспользовался их пишущей машинкой. Я состряпал изящную записку в книжный магазин. Я хорошенько разглядел подпись Чапина на той фотографии и весьма удачно ее изобразил. Однако отсылать письмо сразу же я опасался, поскольку совсем недавно был там и слышал об этом свертке. Решил выждать пару часов. И вот через некоторое время я вызвал посыльного и отправил его с запиской в книжный магазин. Смею вас уверить, способ сработал, и ему отдали пакет».
Ори кивнул в сторону стола.
«Вот он».
Тогда я встал и снова достал свой нож. Вульф остановил меня.
«Нет, развяжи его».
Я принялся возиться с узлом, каково еще надо было поискать. Ори вытер ладонью лоб и сказал:
«Ей-богу, если это всего лишь рыболовные принадлежности или лампочки, вам все равно придется проставить мне выпивку. Это единственное, чего мне удалось добиться».
«Среди прочего, есть шанс», — отозвался я. что нам попадется набор литерных рычагов. Или любовные письма от миссис Лоринг Эбертон, а? Этот узел не поддается. Он не хотел, чтобы я или кто-нибудь другой развязал его. Даже если у меня и получится справиться с ним, все равно завязать такой же я не смогу. Я в третий раз взялся за нож и взглянул на Вульфа. Он кивнул, и я разрезал бечевку. Затем снял бумагу, несколько слоев. Это оказался вовсе не чемоданчик, но все равно из кожи, причем не из какого-то заменителя. Это была прямоугольная шкатулка из светло-коричневой телячьей кожи, сделанная на заказ и превосходно, с изящными тисненными линиями по краям. Вещица действительно была шикарной. Орри проворчал. «Боже, на меня могут повесить крупную кражу!» «Продолжай», — велел Вульф, однако не поднялся, чтобы посмотреть. «Не могу. Заперто».
«Что ж...»
Я подошел к сейфу, достал из него пару связок ключей, вернулся к шкатулке и принялся подбирать. Замок ничего особенного собой не представлял и через несколько минут поддался. Отложив ключи, я поднял крышку. Орри встал и вместе со мной заглянул внутрь. Секунду мы молчали, а затем переглянулись. Я никогда не видел на его лице столько отвращения.
«Пусто?»
— спросил Вульф. «Нет, сэр, нам придется угостить Орри выпивкой. Это не его, а ее. Я имею в виду Доры Чапин. Это шкатулка с ее личными вещами, перчатками, чулками и, возможно, кое-какими другими деликатесами».
«Конечно!»
К моему удивлению, Вульф выказал интерес. Его губы задвигались вперед-назад. Он даже собрался встать. И он сделал это. Я пихнул ему шкатулку.
«Конечно. Я подозревал. Да, так и должно быть. Арчи, будь любезен, вытащи их и разложи на столе. Так, я помогу. Нет, Ори, сначала вымой руки». «Ха! И даже более интимные принадлежности. Но в основном чулки и перчатки. Поаккуратнее, Арчи, из уважения к достоинству, к которому стремится человеческое племя. То, что мы сейчас раскладываем на столешнице, суть душа человека. Можно вывести ее характерные черты. Например, вы заметили, что перчатки, хотя и разнятся материалом и цветом, но все одного размера. Среди 20 пар, а то и больше, ни одного исключения. Можно ли требовать большей привязанности и преданности? Ах, если быть перчаткой этой ручки! Но для Ромео то была лишь риторика. Для Пола Чапина же перчатка есть подлинное сокровище, без всякой надежды на сладость или горечь. Но давайте не будем увлекаться. Ведь это извращение фактов, рассматривать тот или иной аспект феномена, исключая остальные. В данном деле, например, мы не можем позволить себе забыть, что сии вещи изготовлены из дорогих материалов и очень качественные, и что они наверняка обошлись доктору Бертону где-нибудь сотни три долларов, а значит, он вполне имел право ожидать, что носиться они будут несколько дольше. Некоторые из них действительно совершенно новые. Подводя итоги...»
Орри снова уселся и теперь только таращился на Вульфа, но я прервал его. «Откуда еще взялся Бертон? Я спрашиваю на английском». Вульф поиграл с перчатками и поднял чулок посмотреть на свет. Наблюдая, как он возится с женскими чулками с видом знатока, я усвоил еще кое-что о степени его притязаний. Вульф поднял следующий, аккуратно положил его на стол, а затем вытащил из кармана носовой платок и тщательно вытер руки, ладони и каждый палец в отдельности. Потом сел.
«Почитай англосаксонских поэтов, Арчи. Ромео был сам англичанином, вопреки географии. Я вовсе не пытаюсь сбить тебя с толку, всего лишь придерживаюсь традиции».
«Понятно. Откуда взялся Бертон?»
«Как я сказал, он оплатил счета. Он заплатил за эти вещи. Его жена носила их. Дора Риттер Чапин завладела ими, а Пол Чапин хранил как сокровище».
«Откуда вы это узнали?»
«Как же я мог не узнать этого? Вот ношенные вещи, которые Пол Чапин хранил в изысканном и запертом вместилище, а в кризисный период переправил в безопасное место, подальше от враждебного любопытства. Ты же видел, какого размера руки у Доры Чапин. И видишь эти перчатки, они ведь не принадлежат ей. А в понедельник вечером ты слышал историю увлечения Чапином женщиной, которая нынче приходится доктору Бертону женой. Тебе известно, что Дора Чапин, тогда еще Риттер, несколько лет проработала горничной у миссис Бертон, и что она все еще прислуживает ей, делает что-то там с ее волосами, по меньшей мере раз в неделю. Зная все эти факты, как мне представляется, лишь из безнадежнейшей тупости».
«Да, сэр. Согласен с тупостью. Но почему их должна была взять Дора? Может, Чапин сам взял?»
«Мог и он, но крайне маловероятно. Безусловно, он не стаскивал чулки с ее ног. И я сомневаюсь даже, что он знаком с ее туалетной комнатой. Преданная Дора».
«Кому преданная? Миссис Бертон, воруя ее шмотки?»
«Ну, Арчи, ты ведь видел Дору и наверняка не можешь отказать ей в исключительности. Любой может быть предан нанимателю. Их миллионы, ежедневно, постоянно. Но это всего лишь одна из тупейших и вульгарнейших разновидностей преданности. Нам нет необходимости, даже если мы и могли, строить догадки относительно начала зарождения в груди Доры сочувствия, когда она ощутила горькие муки в сердце романтического калеки. Мне хотелось бы верить, что это была пристойная и благородная сделка, в которой Пол Чапин предложил заплатить ей. И заплатил, чтобы она раздобыла перчатки, которые носила его недостижимая возлюбленная. Но, боюсь, все произошло отнюдь не так. Увидев Дору, я заподозрил, что она посвятила себя служению любовной истории, что и оказалось ее преданностью. Этим же можно объяснить и продолжающиеся визиты к миссис Бертон, когда замужество освободило ее от необходимости работы. Несомненно, время от времени добавляются и свежие экземпляры. Какая удача для Чапина! Благоухание возлюбленной, интимный текстиль прямо с кожи его обожаемой доставляется ему по первому же требованию. Более того, пальцы, что всего лишь час назад играли с волосами его дамы сердца, теперь передают ему чашку вечернего кофе. Он ежедневно наслаждается самой что ни на есть утонченной близостью с предметами своей страсти, при этом совершенно избегая вынужденных и банальных контактов, обычно доставляющих удовольствие сомнительной пользы. Столь много для личностной выгоды, своеобразной жажды, именуемой душевной. Истинно, человечество не может продолжаться без подобного, но вот биологическая проблема — дело совершенно иное.
Ори Кеттер изрек. В армии я знал одного парня, который перед отходом ко сну имел обыкновение доставать носовой платок девушки и целовать его. Однажды двое из нас стащили этот платочек из его рубашки и чем-то пропитали. Слышали бы вы того парня, когда он уткнулся носом в него тем вечером. Он сжег его, а потом лежал и плакал. Вот так вот. Я отозвался. Какие же надо иметь мозги, чтобы додуматься до такого? Вульф взглянул на Ори, на несколько секунд прикрыл глаза, вновь открыл их и сказал.
В этой коллекции нет вездесущих платков. Мистер Чапин — эпикуреец. Арчи, сложи все обратно в шкатулку и аккуратнее. Запри, снова упакуй и подыщи для нее место в кабинете. Ори, можешь продолжать. Задача тебе известна. Ты не предоставил разрешения нашего дела, зато приподнял занавес в другую комнату здания, которое мы исследуем. Позвони в 7:05, как обычно.
Посвистывая, Орри вышел в прихожую.